Глава 22. Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение для регионов Среднего Запада и Юго-Запада, сообщая о потенциальном приближении сильной снежной бури, спускающейся на юг по хребту скалистых гор. Ударит ли буря в полную мощь, было неясно из-за метеорологической обстановки в соседних штатах Тихоокеанского Северо-Запада. Предпринимались заблаговременные меры предосторожности, которые потеряют актуальность, когда погодный фронт пройдет через Вайоминг в Колорадо. К тому времени, когда буря внезапно обрушится всей силой на границу Колорадо и Нью-Мексико, выпускать предупреждение будет уже поздно. Останется только читать в газетах о шквале десятилетия и приглушенным шепотом рассказывать об этом будущим поколениям. Херри Хиггинс воспользовался длительной стоянкой в Канзас-Сити, чтобы повидаться с машинистом. Они обсудили погодные сводки из центральной диспетчерской службы Амтрака. Хотя Хиггинс больше не работал на железнодорожную компанию, ни один сотрудник не отказался бы от его мудрых замечаний и советов. С машинистом они дружили уже 20 лет, и когда Хиггинс сказал, что ему не нравится, как все оборачивается, учитывая, что они направляются в Колорадо, тот отнесся к этому со всей серьезностью. Хиггинс также посоветовал машинисту запастись топливом в как можно большем объеме.
«Будем сохранять бдительность», — сказал машинист. «Как только из диспетчерской службы придут какие-то новости, я сразу дам тебе знать».
Поезд заканчивал погрузку припасов и пассажиров. Хиггинс вернулся в вагон «Люкс». На протяжении долгой службы ему доводилось сталкиваться со всевозможными отказами оборудования, ошибками обслуживающего персонала и капризами непогоды. В таких ситуациях он привык доверять инстинктам, выработанным за 30 с лишним лет работы. Ему не нравилось, как выглядит небо и как дует ветер. Не нравилась острая форма снежинок. Он продолжал смотреть в окно на небо, которое, по-видимому, сулило только неприятности.
«Леля, что ты здесь делаешь?»
«И я это слышу, проделав такой путь, чтобы сделать тебе сюрприз. Ты в курсе, что из Лос-Анджелеса нельзя долететь напрямую в Канзас-Сити? К чему я это? К тому, что пришлось лететь через Денвер. Это полный кошмар. И в благодарность получаю: Леля, что ты здесь делаешь?»
Она обняла его и поцеловала. Том испытал сильнейшее чувство вины. В конце концов, они состояли в отношениях. Они в некотором смысле встречались, собирались в Тахо на Рождество. Из-за новой встречи с Элеонорой он практически позабыл обо всем.
«Извини, просто был изумлен, увидев тебя. Я думал, может, ты все бросишь после инцидента с Эриком».
«Не глупи. Давай зайдем в поезд и поговорим. Я тебе все расскажу».
«Расскажешь все? Что именно ты подразумеваешь под «все»?»
«Потом, когда распакую вещи».
Женщина протянула свой билет одному из носильщиков и велела им занести багаж в вагон. Она щедро их одарила чаевыми и ошеломляющей улыбкой. Лелия была одета в классическом голливудском стиле, то есть дорого и броско. Том был уверен, что несчастный батальон носильщиков Канзас-Сити никогда не оправится от этого зрелища. Они, наверное, сами заплатили бы ей за привилегию нести ее кожаные сумки от Гуччи и находиться в ее обществе. По пути к вагону Лелия взяла Тома под руку.
«Знаешь, я никогда раньше не ездила поездом. Тем более в праздники. Должно быть интересно. А у них тут есть массажные услуги? А салоны красоты, как на круизных лайнерах?»
«Боюсь, что нет. В каждом купе есть шашечная доска, однако шашки надо приносить с собой. Да, и еще у них очень много спиртного. Должен тебе сказать, оно замечательное».
«Так, может, ты мне сделаешь? Массаж, я имею в виду. Да, и я захватила игривое нижнее белье», —
добавила она с напускной скромностью, прижимаясь к нему. Когда они заходили в вагон, Том краем глаза заметил Элеонору. Она внимательно следила за ними. Это был один из немногих случаев в жизни, когда он чувствовал себя совершенно беспомощным. Они сели в чиф, попрощались с Миссури, и поезд тронулся в путь по равнинам фермерских угодий Канзаса. Сумерки сгущались. Лелия расположилась в своем купе, но не упустила возможности пожаловаться на тесноту и спросить, нельзя ли арендовать купе с обивкой из красного дерева и личным лакеем. Безнадежно влюбленный проводник Барри напряг шейные мышцы, выпятил грудь и сделал несколько жимов с ее багажом в руках,
параллельно засыпая женщину небылицами из поездной жизни. Однако Лелия же не впечатлилась и по-прежнему сторонилась его. Женщина намекнула, что если он каким-то образом обеспечит достойный чайный сервис и будет приносить еду ей в купе, то она будет периодически одаривать его улыбкой и, быть может, продемонстрирует красивую голень и часть бедра. Так что Барри ушел, твердо вознамерившись выполнить ее пожелание. Позже в купе зашел Том. «Мне нравится, как ты тут все устроила», — улыбнулся мужчина.
«О чем ты?»
«Сделала конфетку из обычного унылого купе».
«Можешь сегодня переночевать здесь».
Он присел на край заправленной кровати. «Послушай, я должен кое-что рассказать. Я не думал, что все так случится, то есть в поезде и все такое, но раз уж рассказывать, то почему бы не прямо сейчас?»
Она положила свою ладонь на его. «Кажется, я знаю, что ты собираешься сказать, поэтому я и проделала весь этот путь».
«Вот как? Как она могла узнать об Элеоноре?»
«Почему ты здесь?» «После случившегося с Эриком я разозлилась на тебя, по-настоящему разозлилась. Но вместе с тем мне было и приятно. Твоя ревность и все такое».
«Спасибо. Рад, что вызвал такие чувства».
«Так вот, я начала все обдумывать. Мы вместе уже довольно давно. Надо кое-что решить».
«Не могу не согласиться».
«И я приняла решение. Я не хотела сообщать его по телефону и ждать до Рождества тоже, потому что это могло изменить наши планы на праздники».
Том издал вздох облегчения. «Думаю, мы на одной волне». Она наклонилась вперед и положила руки ему на плечи.
«Том, я хочу выйти замуж».
«Куда?» — только и сумел вымолвить в ответ Лэнгдон.
«Никуда, а за кого, дурачок? Впрочем, писатель у нас ты, а тебе и речь».
«Ты хочешь выйти за меня? Ты проделала этот путь, чтобы сказать мне, что хочешь выйти замуж за меня?» От волнения он встал и начал расхаживать по купе, и в конце концов ударился головой о большое окно, словно отчаянно пытающаяся вырваться из клетки птица. «Лелия, от встреч несколько раз в год ради забавы и развлечений до брака довольно далеко. Это узы на всю жизнь, и на каждый день, и в радости, и в горе».
«Думаешь, я об этом не знаю?»
Он указал на нее пальцем. «Это что, эксперимент? Берешь уроки у какого-нибудь психоделического, парапсихологического, вудуистического учения новой эры и прочего дерьма?»
Она поднялась на ноги. «Нет, дело во мне. С годами я не молодею. Мои биологические часы не просто тикают, а бьют тревогу. И я уже столько раз нажимала на кнопку отключения будильника, что она больше не работает».
«Ты что, хочешь завести детей?»
«Да. А ты нет?»
«Ты спрашиваешь меня, хочу ли я завести детей?»
«Ты оглох? Да!»
«Откуда мне знать, хочу ли я их? Я понятия не имел, что ты сегодня придешь и сделаешь мне предложение. Дай перевести дух, а?» Лелия обняла его.
«Знаю, все это так неожиданно, но мы хорошо смотримся вместе, Том. Очень хорошо. У меня много денег. Мы сможем делать все, что пожелаем. Будем путешествовать, играть, наслаждаться жизнью, а потом остепенимся и заведем большую семью».
«Большую семью? Насколько большую?»
«Ну, я думаю о 8.
Он оглядел ее хрупкую фигурку. «Ты занимаешься фитнесом по 6 часов в день. Хочешь сказать, ты готова портить фигуру 8 раз подряд? Лелия, даже если мы установим темп по ребенку каждые 2 года, то к появлению на свет последнего тебе исполнится 60.
«Я хотела завести одного традиционным путем, а остальных усыновить, всех разом, и так вот моментально обрести семью».
Журналист провел рукой по своим волосам. Он испытывал желание повыдирать их. «Ушам своим не верю».
«А что, ты думал, мы так и будем ездить друг к другу от побережья к побережью, пока один из нас не умрет? Том, это не тянет на постоянные отношения».
«Согласен. Это и не было постоянными отношениями».
«Я понимаю, что взваливаю на тебя большую ношу. У тебя есть время подумать. До Лос-Анджелеса 2 дня пути. Обдумай все и потом сообщи мне».
«За 2 дня? Ты хочешь, чтобы я в течение 2 дней сообщил тебе, хочу ли жениться и завести 8 детей?»
«Ну, в зависимости от твоего ответа нам, возможно, многое предстоит успеть. Так что да, расторопность бы не помешала».
Она поцеловала его в щеку и взяла его руки в свои.
«Так что ты хотел мне сказать?»
В ответ журналист лишь уставился на нее с раскрытым ртом, не в состоянии вымолвить ни слова, поскольку никакие слова не выжили бы в разъедающей его горло кислоте. Они просто таяли, как снег на сковородке. Он повернулся к выходу.
«Куда ты?»
Том вновь обрел голос.
«В бар».
«Когда вернешься?»
«Через два дня».